Глава 12. К заре слегка приморозило. Лужи затянуло сизым литком. Снег стал жесткий, звучно хрустящий. На зернистой снежной целине копыта лошадей оставляли неясные, осыпающиеся, круглые отпечатки, а там, где вчерашняя оттепель съела снег, голая земля с приникшей к ней мертвой прошлогодней травой лишь слегка вминалась под копытами и, продавливаясь, глухо гудела. Фоминский отряд строился за хутором в походную колонну. Далеко на шлиху маячили шестеро конников, высланного вперед головного разъезда. «Вот оно, мое войско!» Подъехав к Григорию, улыбаясь, сказал Фомин. «Черт у рога можно сломать с такими ребятами!» Григорий окинул взглядом колонну, с грустью подумал. «Нарвался бы ты со своим войском на мой буденовский эскадрон, мы бы тебя за полчаса по косточкам растрепали». Фомин указал плетью, спросил. «Как они на вид?» «Пленных рубят неплохо и раздевают, битых тоже неплохо. А вот как они в бою, не знаю», — сухо ответил Григорий. Повернувшись в седле спиной к ветру, Фомин закурил, сказал. «Поглядишь их и в бою. У меня народ все больше служивый. Эти не подведут». Шесть пар конных подвод с патронами и продовольствием поместились в середине колонны. Фомин поскакал вперед, подал команду трогаться. На бугре он снова подъехал к Григорию и спросил, «Ну как мой конь, по душе?» «Добрый конь». Они долго молча ехали рядом, стремя к стремени. Потом Григорий спросил, «В татарском не думаешь побывать?» «По своим нас скучал. Хотелось бы проведать. Может, и заглянем». За раз, думаю, на чир свернуть, потолкать казачков, расшевелить их трошки. Но казаки не очень-то охотно шевелились. В этом Григорий убедился в течение ближайших же дней. Занимая хутор или станицу, Фомин приказывал созвать собрание граждан. Выступал больше сам он, иногда его заменял Копарин. Они призывали казаков к оружию, говорили о тяготах, которые возложила на хлеборобов советская власть, об окончательной разрухе, которая неизбежно придет, если советскую власть не свергнуть. Фомин говорил не так грамотно и складно, как Копарин, но более пространно и на понятном казакам языке. Кончал он речь обычно одними и теми же заученными фразами. «Мы с нынешнего дня освобождаем вас от продразверстки. Хлеб больше не возите на приемные пункты. Пора перестать кормить коммунистов-дармоедов. Они жир нагуливали на вашем хлебе, но эта чужбинка кончилась. Вы, свободные люди, вооружайтесь и поддерживайте нашу власть. Ура, казаки!» Казаки смотрели в землю и угрюмо молчали. Зато бабы давали волю языкам. Из тесных рядов их сыпались ядовитые вопросы и выкрики. «Твоя власть хорошая, а мыло ты нам привез? Где ты ее возишь, свою власть? В тараках? А вы сами чьим хлебом кормитесь? Небось, за раз поедете по дворам побираться? У них шашки, они без спросу курам начнут голову рубить. Как это, хлеб не возить? Нынче вы тут, а завтра вас и с собаками не сыщешь, а нам отвечать? Не дадим вам наших мужьев, воюйте сами!» И многое другое в великом ожесточении выкрикивали бабы, изуверившиеся за годы войны во всем, боявшиеся новой войны и с упорством отчаяния цеплявшиеся за своих мужей. Фомин равнодушно выслушивал их бестолковые крики. Он знал им цену. Выждав тишину, он обращался к казакам, и тогда коротко и рассудительно те отвечали. «Не притесняйте нас, товарищ Фомин, навоевались мы вдосталь». «Пробовались, восставали в 19-м году. Не с чем восставать и не к чему, пока нужды нету. Пора подходит, сеять надо, а не воевать». Однажды из задних рядов кто-то крикнул. «Сладко хутаришь, зараз. А где был в 19-м году, когда мы восставали? Поздно ты, Фомин, всхоминулся». Григорий видел, как Фомин изменился в лице, но все же сдержался и ничего не сказал в ответ. Первую неделю Фомин вообще довольно спокойно выслушивал на собраниях возражения казаков, их короткие отказы в поддержке его выступления. Даже бабьи крики и ругань не выводили его из душевного равновесия. «Ничего, мы их уломаем», — самоуверенно говорил он, улыбаясь в усы. Но, убедившись в том, что основная масса казачьего населения относится к нему отрицательно, он круто изменил свое отношение к выступавшим на собраниях. Говорил он, уже не слезая с седла, и не столько уговаривал, сколько грозил. Однако результат оставался прежним. Казаки, на которых он думал опереться, молча выслушивали его речь и также молча начинали расходиться. В одном из хуторов после его речи выступила с ответным словом казачка. Большая, ростом, дородная и широкая в кости вдова говорила почти мужским басом и по-мужски ухватисто и резко размахивала руками. Широкое, изъеденное оспой лицо ее было исполнено злой решимости, крупные вывернутые губы все время кривились в презрительной усмешке. Тыча красной пухлой рукой в сторону Фомина, каменно застывшего на седле, она словно выплевывала язвительные слова. «Ты чего смутьянничаешь тут? Куда наших казаков хочешь пихнуть? В какую яму?»